Вы слушаете программу «Голос Анд» с получасовой передачей «Слушать, думать, понимать». В эфире серия христианских радиопередач «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер, и я рад вновь встретиться с вами в эфире. В нашей передаче сегодня мы пройдем по письму, которое написала нам Ирина Ефимова из России. В своем письме Ирина делает нам упрек, что в наших календарях мы отмечаем праздничные дни. Она пишет, что праздновать праздники не вписывается в христианский образ жизни. Мне также известно, что подобное мнение присуще не только Ирине, но и некоторым религиозным группировкам и течениям. Поэтому на протяжении всей передачи «Слушать, думать, понимать» мы будем вести беседу на основании письма Ирины об этой теме. Можно ли христианину праздновать праздники? Ирина, я ознакомился с вашим письмом, из которого видно, что вы имеете определенное представление, как нужно толковать Библию, и недовольны нашим духовным невежеством. Вы пишете: почему так упорно держатся старые, отжившие формы служения Богу и всякие глупые вымыслы нелепого идолослужения? До сих пор празднуют дни вопреки учению апостолов, хотя написано, что это служение вещественным силам, Галатам 4:10. Все знают, что в Новом Завете никаких праздников нет. Нет календарей и устава. «Бог упразднил обряды до плоти», написано это в послании к евреям 9:10, «и отменил праздники». Еще во время Ветхого Завета праздники подвергались строгому осуждению. Через пророков Бог говорил: «Ненавижу, отвергаю праздники», и называл такое служение и пение словом «помет». Это в Малахи 2:3 и в книге пророка Амос 5:21. Я считаю необходимым еще раз пройтись по всем местам из Библии, которые упомянуты вами в этом отрывке, и рассмотреть их с помощью принципов герменевтики. Первое место – это из послания к Галатам, 4 глава, 10 стих. Я сразу процитирую это место вместе с его контекстом. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? И хотите еще снова поработить себя ими? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». До своего обращения галаты служили ложным богам. Но по милости Бога они познали Его, познали истинного Творца Вселенной. Из всего послания к Галатам видно, что эти, недавно покаявшиеся христиане, были подвержены влиянию иудаистов. Галаты стали перенимать иудейские обряды. Это мы видим в 5 главе 2 стих или в 6 главе 12 стихом. И календарь Моисея также они начали перенимать. Праздники иудейские. Но что именно взволновало апостола Павла так сильно, что он написал такое письмо, полное предупреждений? Насторожил ли его тот факт, что галаты стали праздновать праздники? Или встревожило его то, что, соблюдая эти иудейские праздники и даты, они надеялись заслужить у Бога почести и одобрения? Вместо того, чтобы идти вперед и возрастать в познании, в свободе и благодати Божьей, галаты повернули в обратную сторону, к закону Моисея, и надеялись через исполнение обрядов утвердить свое спасение. Конечно же, апостола Павла встревожило не то, что галаты стали праздновать праздники, а то, с какой целью они начали это делать. Ведь праздновать праздники само по себе не идолопоклонство. Идолопоклонством становится празднование только тогда, когда принадлежащая истинному Богу слава и хвала отдается кому-то другому. И это не мои мнения или вымыслы. Об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам в 14 главе с 4 стиха и далее. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». В этом месте апостол Павел совершенно ясно говорит, что какое бы мы дело ни делали, главное то, чтобы делалось это для Господа. Если же я думаю, что праздновать праздники – это грех, но все равно праздную, тогда это и зачтется мне как грех, так как поступаю против своей совести. Об этом пишет апостол чуть далее. Послание к римлянам, 14 глава, 14 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». И стих 23. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Вы пишете: «Все знают, что в Новом Завете никаких праздников нет, нет календарей и устава». Дорогая Ирина, я не знаю, кого вы подразумеваете под всеми, но, по крайней мере, в консервативных богословских кругах мирового масштаба, то есть среди богословов, которые строго придерживаются библейских принципов и истин и не ставят их под вопрос, все твердо знают из истории, что праздники были и их праздновали. Нам даже не надо идти далеко, а стоит только заглянуть в Библию и именно в Новый Завет. Например, Евангелие от Матфея, 26 глава, 17 стиха и по 20. «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: „Где велишь нам приготовить тебе Пасху?“ Он сказал: „Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит: „Время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими“. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками». Здесь мы видим, как сам Иисус празднует праздник Пасхи. Если бы это было идолопоклонством, то Иисус запретил бы своим ученикам даже начинать с приготовлением, не говоря уж о возлежании с ними, что обозначает принять участие в праздновании. Или посмотрим в Деяния апостолов, 18 глава, 21 стих, где говорится об апостоле Павле следующее: «Опростился с ними, сказав: „Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу“, и отправился из Ефеса». Или Деяния апостолов, 20 глава, 16 стих: «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно в день Пятидесятницы, быть в Иерусалиме». Эти стихи из Нового Завета показывают, что праздники не только существовали, но их праздновали, и апостол Павел не был их противником и всегда боролся за то, чтобы христиане не спорили и не ссорились по этой причине. Это мы видим из следующих стихов Библии. Послание к Колоссянам, 2 глава, 16 стих. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу». Римлянам 14:19. «Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Тоже послание к римлянам, 14 глава, с 1 стиха по 3. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Из этих и многих других стихов Нового Завета становится ясным, что апостол Павел не был противником праздников. Из письма Ирины Ефимовой мы читаем следующее. «Бог упразднил обряды до плоти» — это написано в послании к евреям, 9 глава, 10 стих, — «и отменил праздники». Понимаете, Ирина, если это местописание из послания к евреям, 9 глава, 10 стих, вырвать из его контекста, то есть из общего смысла, тогда мы подвергаемся опасности внести в это местописание наше мнение, а не вытащить или как бы раскрыть смысл стиха. Это значит, для правильного понимания этого стиха нам нужно сначала задать вопрос, что подразумевал под словом «обряды» автор послания. Для того, чтобы ответить на него, мы должны сделать контекстуальный анализ, то есть проанализировать, о чем говорится до и после этого местописания. Мы попытаемся вместе понять, о чем здесь говорит автор. Итак, послание к евреям, 9 глава, с 8 стиха. «Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит первая скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями, обрядами плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Существование первой скинии, о которой мы читаем в 6 стихе, доказывало, что работа Бога по спасению людей еще не была завершена. Первая скиния стояла между людьми и святое святых. Когда священники служили в святом месте первой скинии, путь к присутствию Бога еще не был открыт, и поэтому святое, то есть первую скинию, отделяло от святое святых, от второй скинии, завеса из голубой шерсти и крученного виссона. Ее открывали только один раз в год, в день очищения. Но когда Иисус умер на кресте, завеса в храме разорвалась сверху донизу, и путь к святому из святых, то есть к Богу, был открыт. Не было больше нужды ни в скинии, ни в жертвах, ни в обрядах, так как грешники получили возможность через веру напрямую идти к Богу. В 9 стихе написано «Она есть образ настоящего времени». Это значит, что скиния с ее ранним ветхозаветним богослужением была лишь образом, не для внутреннего духовного человека, а для внешнего, для плоти. Слова из 10 стиха «явствами и питьями и различными омовениями, обрядами плоти» обозначают следующее. Яства – это животные, которые были разрешены Богом для употребления в жертвоприношении, мясо которых затем съедалось. Под питьями подразумевается запрет священникам и назареям пить крепкие напитки. Различные омовения – это были ритуальные купания в воде для того, чтобы человек стал чист в глазах Бога. Делалось это после зачатия, проказы, месячных кровоизлияний и при посвящении на служение Богу. А слова «обрядами плоти» служат обобщением всего сказанного. То есть яства, питье и омовение – это обряды плоти или для плоти. В греческом подлиннике этого 10 стиха нет слова «до», которое вы написали в вашем письме, что Бог якобы упразднил обряды до плоти. Итак, под словом «обряды» имеются в виду не праздники, а определенные иудейские ритуалы, которые были лишь образом, тенью будущего, как это объясняет апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе с 16 стиха. И эти ритуалы с приходом, смертью и воскресением Иисуса потеряли свое значение. И именно эти обряды были отменены Богом, а не празднование праздников. Затем вы, Ирина, утверждаете, что еще во время Ветхого Завета праздники подвергались строгому осуждению. Через пророков Бог говорил: «Ненавижу, отвергаю праздники» и называл такое служение и пение словом «помет». И подкрепляете это мнение двумя местописаниями из Ветхого Завета, из книги пророка Малахии, 2 глава 3 стих, и пророка Амоса, 5 глава 21 стих. Но опять, эти стихи, которые вы приводите как аргументы, вырваны из контекста и подогнаны ко мнению, которое гласит, что праздники есть что-то греховное. В Ветхом Завете есть большое количество мест, где говорится положительно о праздниках, и еще больше мест, где говорится о том, что праздники праздновали, и о том, что праздновать их повелевал Бог. Все эти места мы разобрать не сможем. Но если у вас есть симфония, то вы можете убедиться в многочисленности этих мест. Откройте ее на слове «праздник». Я процитирую лишь несколько из этих мест. Книга Исход, 12 глава, 14 стих. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в онный праздник Господу вороды ваши. Установление вечное празднуйте его». Это говорит Господь. Книга Левит, 23 глава, 4 стих. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». И далее идет перечисление праздников и как их праздновать. Это также говорит Господь. Книга Есфирь, 9 глава, 21 стих. «Чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его». И далее в этой же 9 главе 27 стих. «Постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня, по предписанному о них и в свое для них время, каждый год». Здесь мы видим установление праздника Пурима человеком. Человек установил его. Мордехай и Есфирь повелели праздновать этот праздник всем иудеям в память о спасении и в благодарность Богу. Об этом мы читаем в 20 стихе. Ни один пророк Господень в последующие времена не получал от Бога повеления запретить этот праздник. Но это просто должно было бы произойти, если праздновать праздник было бы идолопоклонством. Далее пророк Захария, 14 глава, 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей». Также пророк Захария, 14 глава, 18 стих. «И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей». В этих двух стихах Захария пророчествует о тысячелетнем царстве и о том, что будет с тем, кто не будет приходить для празднования праздника Кущей. Важно заметить, что если Бог и говорит о праздниках, как о чем-то омерзительном, что встречается, конечно, в Ветхом Завете, хотя и очень редко, то это всегда или праздники, которые были приняты от язычников, где почитаются идолы, или же это праздники иудейские, но празднуются они не по правилам и празднуются отпавшими от живого Бога израильтянами. И поэтому Бог не может терпеть, когда празднуют Его праздники и одновременно блудодействуют и не раскаиваются. Для правильного понимания тех двух мест, которые вы, Ирина, написали в подкреплении вашего убеждения, мы должны опять рассмотреть их в контексте. Вначале мы рассмотрим место из пророка Малахии. Я прочту это место вместе с его контекстом. Итак, книга пророка Малахии – 1 глава с 12 стиха по 2 главу 3 стих. «А вы хулите его тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом говорите: вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденные. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним». Я думаю, из общего смысла вы понимаете, что не принцип приношения праздничных жертв осуждается Богом, а осуждается то, что жертвы эти приносятся вразрез с заповедями Божьими. Вся книга Левит говорит о том, как и какие жертвы должны приноситься. И постоянно встречается выражение «без порока». То есть без какого-либо недостатка должны быть жертвы. Но что делали израильтяне? Пророк Малахия описывает это в первой и во второй главе. Израильтяне приносили в жертву то, чего им самим не нужно было – отброски. По принципу «вот тебе, Боже, то, что мне негоже». Поэтому Бог и разгневался на такое жертвоприношение. Это значит, что Бог осуждает не обряд праздничного жертвоприношения, а то, как этот хороший обряд безобразно выполняют израильтяне. И как священники, не противясь этому, приносят такие отброски в жертву. И этим самым омерзительным служением священники не воздавали славу Господу. И в наказание за это Бог пообещал раскидать помет жертв на лица их. Выражение «праздничных жертв» – это перевод еврейского слова «хаг», который, в принципе, обозначает просто слово «праздник», то есть «помет праздников ваших». Но почему это выражение переведено как «помет праздничных жертв ваших», хочу объяснить. При жертвоприношении помет, который еще находился в убитых животных, вычищался священниками, чтобы всесожжение было чистым, и Бог получил только самое лучшее от животного. Этот помет собирался в специальные сосуды и потом выносился подальше от жертвенника. Таким образом, вокруг жертвенника всегда было чисто. Этот помет назывался пометом праздника или жертвоприношения. Поэтому для того, чтобы донести весь смысл этого выражения, нужно переводить не помет праздников, а помет праздничных жертв. Ведь именно это имел в виду Бог, и именно так понимали это израильтяне. Применив принцип контекстуального и историко-культурного анализа, мы видим, что здесь Бог вовсе не праздники назвал пометом, а Он здесь во гневе на священников и на народ за то, что они так отвратительно празднуют и жертвуют Богу. Предполагается, что священники даже не вычищали жертвенный помет и тем самым производили отвратительные всесожжения. Вычищение помета было не особо легкой и приятной работой. В 13 стихе мы читали, что священники не хотели иметь много хлопот в своем служении и говорили: «Вот сколько труда, а доход от жертвоприношений – пища ничтожная». По-видимому, поэтому Бог и упоминает здесь об этом помете жертв, которого он, конечно же, не принимает, и как бы бросает его обратно священникам в лицо. Рассмотрим второй стих и его контекст, чтобы понять общий смысл. Я возьму лишь выборочно стихи, так как тема здесь большая, и пришлось бы взять всю пятую главу. Итак, книга пророка Амоса, 5 глава с 11 по 12 стих и 18 стих, а также мы возьмем с 21 по 24 стихи. «Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы, враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных». 18 стих. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет». 21 стих. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звук гуслей твоих я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд и правда, как сильный поток». И опять здесь, как это часто в истории Израиля бывало, Господь осуждает их за несправедливость и жестокость. В сердце своем они не следуют Господним заповедям, хотя внешне соблюдают обряды и праздники и думают, что этим оказывают Богу огромную услугу. Такое лицемерие Господь не может терпеть, и Он обещает наказать их. В собраниях и на праздниках израильтяне по привычке молились и просили Бога, чтобы пришел день Господень. Но они и не думали о том, что этот день для них может оказаться роковым. И вот Бог говорит: «Не нужны мне ваши праздники и жертвы, ваши собрания и приношения. Этими лицемерными служениями не отвратите вы наказание моего. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. То есть в полной мере накажу я вас, весь гнев моего суда вылью на вас, говорит Господь». Приглядевшись к этому месту, становится понятно, что проблема здесь не в праздновании праздников, ведь Бог сам повелел их праздновать. Об этом мы читаем в книге Левит, 1 глава и далее. А в том, с каким сердцем, с каким внутренним настроем это делалось. Итак, дорогая Ирина и все те, кто слушает нас сегодня, Священное Писание не дает нам основания отвергать христианские праздники и считать празднование идолопоклонством. Мы с радостью и без сомнений можем праздновать и радоваться Богу. На этом передача «Слушать, думать, понимать» подошла к концу. Желаю вам Божьих благословений, ваш радиослужитель Виталий Кливер. До скорых встреч!